Исторический календарь.
7 июля 1854 года родился Николай Александрович Морозов, революционер-народник, популяризатор науки, почетный академик, масон. А еще Николай Александрович – один из самых пожилых участников Великой Отечественной войны. Когда весной 1942 года на Волховский фронт прибыл новый солдат-доброволец, командир ахнул. Перед ним стоял седой невысокий старик с винтовкой. «Сколько же вам лет?» – в изумлении спросил командир. «В июне 88 исполнится», – спокойно ответил дедушка. «Не беспокойтесь, меня не призвали, я доброволец. Покажите позицию, откуда я смогу стрелять». Академик Морозов считал, что не имеет права сидеть сложа руки, когда враг топчет его родную землю. Он с молодости был отчаянным парнем. Террорист, народоволец, участвовал в подготовке убийства императора Александра II 1 марта 1881 года. Отсидел почти 25 лет в тюрьме, выпущен на свободу по амнистии после революции 1905 года. За решеткой террорист заинтересовался наукой, самостоятельно изучил 11 языков, занимался физикой, химией, философией, политэкономией. После Октябрьской революции Морозов не стеснялся открыто критиковать Ленина, заявляя, дескать, не разделяет большевистские взгляды насчет строительства социализма. Буржуазия и пролетариат должны сотрудничать, друг без друга им не выжить. Промышленность нужно не грубо отнимать, а мягко национализировать. Еще до войны Морозов окончил снайперские курсы «Асавиахима» и, несмотря на слабое зрение и очки, стрелял великолепно. Академик целый год заваливал военкомат письмами с требованием, чтобы его отправили на фронт. Каждый раз ему отказывали. Возраст-то нешуточный. Тогда Морозову пришлось пойти на хитрость. Будучи известным ученым, он заявил, что изобрел новый оптический прицел, и проверить его можно только в условиях реального боя. Его командировка продлилась всего месяц, но и за столь короткий срок он успел удивить всех – и командира, и красноармейцев, и солдат вермахта. Своего первого немца Морозов убил с одного выстрела. Правда, перед этим он долго выбирал удобную позицию, а перед выстрелом провел неподвижно целых 2 часа, чтобы его не обнаружили. Кроме того, обладая огромными знаниями по физике, академик сделал все необходимые поправки на влажность и ветер. Потом он убил еще нескольких вражеских солдат и тоже с одного выстрела. Командиры вермахта поняли, что имеют дело с отличным снайпером, и начали на него настоящую охоту. Испугавшись за жизнь именитого ученого, советское командование приняло решение отправить его домой. Николай Александрович был очень зол, но приказ есть приказ. В 44-м году его наградили медалью за оборону Ленинграда, в 45-м – орденом Ленина. А через год он умер в возрасте 92 лет. 7 июля 1892 года родился художник Павел Дмитриевич Корин, автор триптиха «Александр Невский», портретов Георгия Жукова и Максима Горького. А главное произведение Корина – полотно «Реквием. Русь уходящая» – так и не было им написано. Художник сделал для картины 29 портретов и эскизов. Однако предназначенный для картины холст так и остался нетронутым. Почему? Корин появился на свет в 1892 году в знаменитом селе Палех Владимирской губернии в семье потомственных иконописцев. Учился в иконописной школе, потом в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Революцию Корин не принял. Участвовал в 1925 году в отпевании патриарха Тихона в Донском монастыре. Тогда-то и возник замысел полотна «Реквием». Он был сродни заупокойному реквиему Гектора Берлиоза. Корин писал: «Какое величество! Вот так бы написать картину! День гнева, день суда, который превратит весь мир в пепел. Какая музыка! Этот пафос и стон должен быть в моей картине». В 1931 году Корин писал портрет Максима Горького. Писатель увидел в углу мастерской наброски грандиозного полотна «Торжественный крестный ход священников в Успенском соборе Московского Кремля». «Что это?» – поинтересовался Горький. «Реквием», – не очень уверенно ответил художник. «Нет, друг мой, название должно определять содержание, а в этом названии я не вижу этого. Понимаете, это же все уходит из нашей жизни, уходящая натура, уходящие люди. Кстати, помните, у Сергея Есенина есть такое замечательное стихотворение «Русь уходящая». И Корин начал декламировать. «Я уходящих в грусти не виню. Но где же старикам за юношами гнаться? Они не сжаты рожью на корню, остались догнивать и осыпаться». Я бы так и назвал картину «Русь уходящая», подвел итог Горький. Для пролетарского писателя это было неожиданным. А потом Горький умер, коллеги Корина по цеху и вчерашние друзья строчили на него доносы в НКВД. Подготовка Корина к основной картине выражается в эскизах, натурщиками для которых служат махровые изуверы, сохранившиеся в Москве обломки духовенства, аристократических фамилий, бывшего купечества. И эти темные личности явно превращаются у Корина в героев, христиан-мучеников. В газете «Известия» в 1937 году были опубликованы две статьи, в которых Корин поименован «реакционером». В его мастерской троцкистско-фашистская нечисть создала лабораторию мракобесия. Спас Корина русский святой. В 1942 году Павел Дмитриевич по заказу властей создал триптих «Александр Невский. Князь в латах на фоне знамени с ликом Христа». Сталину это произведение очень понравилось. После войны Корин руководил реставрацией полотен Дрезденской галереи. В разрушенном Владимирском соборе Киева реставрировал фрески Виктора Васнецова и Михаила Нестерова, за что получил звание народного художника СССР, стал лауреатом Сталинской и Ленинской премии. А «Реквием» так и остался лишь грандиозным замыслом. 7 июля 1881 года в первом номере еженедельного флорентийского журнала для детей началась публикация повести-сказки Карла Коллоди «История одного Буратино по имени Пиноккио». Буратино по-итальянски «деревянная куколка-марионетка». В 1883 году сказка впервые вышла отдельным изданием, потом ее переведут на 87 языков мира. В России «Пиноккио» был опубликован в 1906 году, и все-таки в нашей стране более известно вольное переложение произведения Карла Коллоди, сказка Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». У Толстого сюжет добрый и вполне детский, а у Коллоди много насилия и жестокости. И «Золотого ключика» нет, и «Черепахи-тортилы», и «Мечты о театре» и «Куртках для папы Карла». А прототип Карабаса-Барабаса, наоборот, старается помочь Пиноккио. При этом все-таки следует отметить, Буратино, в отличие от Пиноккио, гораздо добрее и человечнее, если так, конечно, можно сказать о деревянной кукле. Приключения Буратино сразу стали популярны. На основе сказки Толстой написал пьесу «Золотой ключик» для Центрального детского театра, а в 1939-м сценарий для фильма, который поставил Александр Птушко. А еще «Золотой ключик» – это не просто сказка, это пародийное и сатирическое произведение. Сразу после выхода книги в актерско-театральной среде возникло мнение, что книга в целом является аллюзией на театральную жизнь тогдашней Москвы. Об этом многие писали. «Буратино» – это Максим Горький, «Папа Карло» и «Джузеппе» – Станиславский и Немирович Данченко, «Карабас-Барабас» – Мейерхольд, «Дуримар» – помощник Мейерхольда Соловьев. Пьеро – Александр Блок, Мальвина – Любовь Менделеева, жена Блока, и Мария Андреева, жена Горького. «Золотой ключик» издавался в СССР более 180 раз, переведен на 47 языков, а на итальянский язык сказка Толстого была переведена под названием «Товарищ Пиноккио».